Евгений Чмых, Краснодарский край, город Курганинск. Моя задача сегодня поделиться некоторой информацией, которая будет относиться к истории в личностях. Я должен сегодня сказать о личности великого русского баптиста Василия Гурьевича Павлова и Василия Васильевича Иванова. Возможно, будет мне немножечко трудно, потому что здесь в нашей аудитории есть человек, который написал книгу о Павлове, но я с ним, мы поговорили уже, я буду говорить только лаконично некоторые вещи, которые просто будут как напоминание. Вообще история – это удивительная дисциплина, наука, которая помогает в настоящем, осмыслив прошлое, находить какой-то фундамент и, анализируя прошлое, видеть вперед, прогнозировать, делать определенные выводы. Но история не может быть просто ценной в своем академическом варианте, в своей базе каких-то дат, событий, фамилий. Это просто сухие безжизненные фрагменты или сухие безжизненные факты. Если в жизни человека не будет осмысления истории как чего-то того, что может принести пользу в настоящем. Итак, синтез между прошлым и настоящим – это именно то, что делает историю ценным. Говоря о биографической или личностной истории, очень мне нравится один текст Писания, который приведен в послании к евреям в 13 главе, там, где идет перечисление конкретных жизненных моментов, которые должны быть в жизни христиан, стоит такое слово. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Это основа или хороший, прекрасный эпиграф к личностной истории. «Поминайте наставников ваших». Братья и сестры, в этом тексте мне очень нравятся эти слова. «Поминайте», то есть «вспоминайте», «приводите на память». Дальше сказано «подражать». Для чего вспоминать? Для того, чтобы подражать. Дословно это слово имеет значение «имитировать», «брать за образец», «поступать так точно». И взирая, то есть тщательно всматриваясь на кончину их жизни. Кончина, то есть выход на берег, исход жизни, конечный результат. Вот в этом ценна личностная история. Но как синтез? Синтез чего? Синтез как соединение между прошлым и настоящим. Братья, я рассуждал об этом и думаю, как важно вот в нашем настоящем времени, посмотрев на биографию, на то, как жили братья, не просто найти хорошие или отрицательные черты их деятельности, их жизни, но найти то, что сможет быть применимо в моей жизни. В этом тексте стоит интересный момент. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам». Вот это личностное отношение к конкретным верующим, ваших и вам, оно соединяет прошлое с настоящим. Итак, мы будем говорить о тех братьях, которые прошли перед нами. Но как важно понять вот этот главный фрагмент. Это не просто братья 19-го столетия или начала 20-го. Это наши братья. Эти братья прошли перед нами. Они были пионерами евангельского движения. Я несколько лет назад, в 15-м году, мы вместе с братьями стояли на Бутовском полигоне. И интересно, вот там я впервые прочувствовал вот эту связь между прошлым и настоящим. Холодный, колючий ветер, снег, зима. И все так сумрачно, все так тяжело. Вот эти полукилометровые рвы или уже насыпи, где покоится множество расстрелянных людей. И вот все это так оставляет какой-то отпечаток в твоем сознании. Ты думаешь, представляешь, как это было. Почему, за что обычные судьбы, обычные люди, умеющие любить, ценить, может быть, прощать, и вот они здесь находятся. И вот когда я подошел к стенду, где были даты, хронология событий, расстрелов людей, которые похоронены, сколько было расстреляно по конкретной дате, я стоял и смотрел на этот стенд. И вот когда я всматривался в стенд, я вдруг заметил, что первой датой расстрела стоит дата 8 августа. Вдруг в моем сознании произошло то, что называется вот этим моментом соединения прошлого с настоящим. Я вдруг вспомнил, что 8 августа был расстрелян мой прадедушка. 8 августа. Возможно, это был первый день расстрелов, который по всей нашей стране под рукой НКВД производился. 8 августа. Вдруг Бутовский полигон стал как будто бы ближе к моей жизни. Я хорошо помню и знаю, до сих пор моя бабушка жива, был расстрелян ее папа. Я видел слезы моей бабушки всегда, когда она говорила о своем отце. Ей было всего 4 года. Я всегда видел эти слезы и думаю, почему эта старая женщина плачет, вспоминая об своем отце? В ее жизни очень близко связь между прошлым и будущим, между прошлым и настоящим. Братья, я думаю, что когда мы будем смотреть на даты, хорошо будет, если мы поймем, что есть некая связь, может быть, в анализе, может быть, в каких-то примерах в нашей жизни. Интересный вывод, я перейду конкретно к биографии, которая есть в этом же самом тексте. Почему мы должны смотреть на опыт прошлых времен? Почему мы смотреть должны на этих братьев, которые прошли перед нами, поминать наставников, приводить на память? Не потому, что они были замечательными людьми, хотя они, возможно, такими и были. Дальше стоит основание. Об этом Виталий Александрович уже говорил. Это основание, которое должно прославить нашего Бога. Дальше сказано так, 8 стих. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Братья, когда мы смотрим на братьев, прошедших перед нами, когда мы переносим их опыт жизни хотя бы частичкой в нашу жизнь, мы начинаем видеть Иисуса Христа, нашего великого Бога, основателя Церкви, который был вчера, и который сегодня будет тот же самый, который вчера помогал одерживать победы, он и сегодня будет помогать. И завтра, когда сменится поколение, придут наши дети, он будет тот же самый, и он будет всегда победителем. И Церковь никогда не проиграет. Итак, моя задача сейчас показать несколько фрагментов двух биографий. Павлов Василий Гурьевич и Василий Васильевич Иванов. Ну, вначале я хотел бы привести выдержку. Это английский доктор богословия Джеймс Рашбрук выразила такие мысли, которые как бы подводят вот определенного рода фундамент, кто же такие русские баптисты, что это не просто какие-то забитые, несчастные, жалкие люди, живущие когда-то в нашей стране. Ничто не может быть дальше от истины, как мнение, будто русские пионеры баптистского движения были непросвещенными фанатиками. Никто из баптистов всего мира не дорожит так простотой веры, как русские, но и никакая другая церковь не ценит так высоко умственное развитие в служении Богу. Красивое выражение, красивая оценка служения деятельности братьев, которые прошли перед нами. Конечно, в моем докладе я не смогу осветить все, только будет короткая хронологическая лента и несколько выводов, но дай Бог, чтобы это принесло нам назидание. Итак, на этом слайде две фотографии. Два служителя Божьих, и жизнь этих людей, этих братьев, она во многом очень похожа. У них очень похожие судьбы, очень похожи во многих жизненных подходах в служении, в Божьих благословениях. Это пионеры евангельского движения на Кавказе. Это близкие друзья и сотрудники на Неве Христовой. Их дружба длилась полвека. Это была крепкая братская дружба братьев-служителей Церкви. Итак, Павлов Василий Гурьевич и Иванов Василий Васильевич. Так, не туда. Сейчас я хочу поговорить, уделить внимание Василию Гурьевичу Павлову. На втором Всемирном конгрессе баптистов во Филадельфии Павлов сказал очень громкую, очень яркую фразу. «История русского баптизма – это я». Интересно, братья, что это не было просто громким высказыванием или гордым заявлением. Это было то, что сделал Бог в его жизни. Именно его жизнь, она, как скажем, соответствовала тому времени. И судьба этого служителя Иисуса Христа стала в определенном мере отражением судьбы русского евангельского баптистского движения и частичкой истории самой России. Итак, короткая хронология. Я, может быть, на некоторых фактах буду останавливаться, а потом просто некоторые выводы и некоторые фотографии. Итак, Василий Гурьевич родился в феврале 1854 года. Он был долгожданным, вымоленным у Бога родителями ребенком. Родился он в малаканской семье, мы уже слышали о малаканах. Он был ребенком, как я уже сказал, долгожданным, выпрошенным у Бога и ребенком которого родители еще до рождения посвятили Богу. Поэтому, когда он родился, когда начал подрастать, он с раннего возраста стал проявлять особые дарования в изучении языка или вообще в науке. С раннего возраста он научился читать, и уже в 5 лет он читал старославянскую Библию, читал молоканом, седоволосым, бородатым. Многие из них удивлялись этим способностям, и кто-то из них говорил, что его ждет большое будущее, но скорее вне молоканства. В принципе, так оно и получилось. Когда он подрос, родители, помня о своем обещании посвятить его в служение Богу, переехали в город Тифлис, и там у него произошла очень интересная встреча, которая кардинально изменила его жизнь. Эта встреча произошла с первым русским баптистом, с Никитой Исаевичем Ворониным. В 16 лет, в апреле 1871 года, Василий, молодой человек, принимает крещение. Он становится шестым или седьмым, по-моему, шестым членом церкви. Это молодая церковь, которая только что возродилась всего несколько лет. В 67-м году был первый крещенный, вот в 71-м году был крещен Василий Гуревич. Ну, я так быстренько пробегусь по этим датам. 75-76 год – это учеба в Гамбурге. Молодая община, чувствуя, что нужно не просто вот как-то собираться, как-то читать, нужно какое-то устройство, какая-то база, догматическое учение, она усматривает, что нужно кого-то отправить на серьезное обучение. И вот Павлова в 75-м году, кстати, это было по мысли Кальвита, отправили к Онкину. Онкин, о нем мы будем сегодня слушать, возможно, свидетельство. Это великий баптист, который принес баптизм во многие страны Европы и также послужил очень хорошо Богу и в нашей стране. В 77 году Павлов вступил в брак с Татьяной Ивановной Скороходовой. Кстати, это было очень интересно. Он ее сам крестил и потом на ней женился. 17 августа 1880 года Павлов был рукоположен на пресвитерское служение в Тифлисской церкви. Он был рукоположен Августом Либигом, это пресвитером Одесской церкви, и Каргелем. 1882 год. Это был тот самый съезд в Рюкенау, съезд братских меннонитов и русских баптистов. И на этой конференции, не съезд, а на этой конференции он был назначен благовестником по Кавказу. 85-86 год он использует это время для не только проповеди по Кавказу, он проповедует в Самарской, Киевской, Могилевской, Херсонской губернии. Он очень много трудится, очень много разъезжает, очень много служит Богу. Сейчас мы вернемся немножечко позже. Некоторые картинки, вот это место, ну, река Кура, Тифлис, это мы уже слышали. Иоганн Онкин, вот его впечатление о Василии Гуревиче. Всего год он был на обучении, всего год он постигал вот опыт служения организации баптистских церквей в Европе. Онкин сказал так: «Это человек с большими способностями», — говорил Онкин. «Он отлично владеет своим родным языком и почти так же хорошо немецким. С Божьей помощью он окажет своим соотечественникам большую услугу». Одно из первых дел после возвращения Павлова домой в Тифлис, одно из первых, что сделал Павлов, это он перевел вероучение Онкина на, ну это не то же вероучение, просто как картинка, вероучение Онкина перевел на русский язык, и это было таким первым вероучением конкретным в жизни русских баптистов. До этого было Никита Исаевич Воронин свое предлагал, и это было вот такое, как бы один из основных трудов. В 1872 году, это еще до посещения Гамбурга, это практически сразу после крещения, интересно, я нашел записку, это из дневника Павлова, их связь именно с Ивановым, вот их дружба. В 1872 году брат Иванов просил посетить селение Новоивановку, это откуда родом был Иванов. Это было мое первое посещение, первый опыт благовестнического путешествия. В 76 году вместе с братом Родионовым, это уже после возвращения из Гамбурга, у него с братом Родионовым было очень деятельное, очень хорошее, длительное миссионерское путешествие по Кавказу. Вообще, моя задача немножко показать его служение на Кавказе. Вот это было одно из таких ярчайших событий, ярчайших евангелизационных походов в жизни Василия Гуревича. Многие люди каялись, некоторым преподали крещение, дошли до горы Арарат, оттуда до города Линкарани, посетив многие населенные пункты, встретили много трудностей, но имели благословение. Вот сейчас есть здесь карта, это современная карта, просто вот маршрут, хотя они не этим маршрутом шли, вон город Тифлис, Тбилиси современный, вверху, внизу город Линкарань, Азербайджан, крайняя точка их путешествия. Они прошли через Армению слева, через гору Арарат, проделали огромнейший путь, множество сел, множество городов, множество маленьких деревень посетили. В основном это были те места, где расселялись молоканские, ну, молокане, это были молоканские поселения. Вообще братьев встречали во многих местах враждебно, даже где-то организовали полицейских для того, чтобы какое-то сопротивление оказать. Но в целом это служение принесло большое благословение. В течение этого путешествия только 40 душ в Линкаране приняли святое водное крещение. То есть вот здесь уже, кстати, изучая биографию Павлова, можно увидеть, как его жизнь, она была довольно результативной. Большим благословением было вообще его служение для зарождения братства, ну, евангельских христиан-баптистов. В 1879 году Павлов посетил город Владикавказ. Мы будем немножечко слушать позже о служении, вообще зарождении в Осетии или региональном зарождении церквей на Кавказе. Но вот в 1979 году Павлов посетил Владикавказ. В это самое время там трудился брат Богданов, Егор Михайлович, Максимович Богданов, который был членом Тифлисской церкви, но переехал как миссионер во Владикавказ. И вот здесь, в 1979 году, крестились первые 7 человек. Это было зарождение, значит, зарождение церкви во Владикавказе. Интересная фраза, которая мне очень понравилась, это фраза, которая открывает внутренний мир Павлова, его представление о служении. Вот когда его рукоположили в 80-м году, он интересную фразу такую выставил. «Пресвитер – это не особое сословие, а особое служение. Пример – духовный наставник». Так говорил Павлов. Но это уже немножечко дальше. Я сейчас вернусь опять к хронологии, потом перелистаем. Значит, с жизни служения благословенных людей Божьих не может быть без определенных трудностей, без определенных переживаний. 80-й год 19-го столетия для нашей страны это был тяжелым годом, особенно для верующих, для инакомыслящих. В этом году к власти пришел обер-прокурор Победоносцев. Это не могло не отразиться на жизни и кавказских верующих. Хотя не в 80-м году, а в 87-м году, это было на локальном уровне с приходом экзарха Павла, начались репрессии, начались противостояния в городе Тифлисе. И вот в 1887 году трое братьев, Воронин Никита Исаевич, Василий Гурьевич Павлов и еще один Аамир Хаянс, они были арестованы и отправлены в первую ссылку. 1887-91, 4 года первой ссылки. В книге о Павлове «Стопы благовестника» очень ярко это все описано, но можно дальше. Самым ярким, наверное, и трогательным событием его страдальческой жизни это была вторая ссылка. Вообще за свою жизнь он побыл в 40 тюрьмах, перенес очень много тягот, очень много переживаний. Но вот самая трогательная история – это история, которая меня всегда, вот просто всегда вселяет в душу какое-то вот огромнейшее уважение, любовь к этому человеку и восторгает этим подвигом. Это вторая ссылка, это было очень трудно, очень тяжело, это было не очень так приятно для плоти, но в результате этого служения в Оренбурге появились верующие люди, там сеялась весть Евангелия. И вот когда Павлов вернулся с первой ссылки, то в своей церкви родной он сказал первую проповедь. Цитата из этой проповеди. «Учение Иисуса Христа и простой человеческий опыт убеждают нас в том, что изгнание – это удел всех, кто искренне последовал за высшей правдой. Должны ли мы печалиться и отчаиваться по этому поводу? Нет. Слово Божие обещает нам великую радость и награду в Царстве Отца Небесного». Я думаю, что это было выражением огромной веры, понимания жизненного пути. Но не так долго пришлось ему быть на свободе. Он вернулся в феврале, а уже в августе месяце он был снова арестован. Причиной к этому аресту послужил просьба, как вот здесь есть цитата, я привел из книги, я наотрез, это просьба урядника, ну или вообще власти, дать подписку о непроповедовании Евангелия. Кстати, Павлов это был ярчайший благовестник, это его призвание. И вот он пишет в своем дневнике: «Я наотрез отказался дать такую подписку, хотя хорошо понимал, что за это могут снова послать меня в ссылку. Пристав сказал мне, что он все же должен иметь письменное изложение моего мнения, и я написал приблизительно такую подписку. Господин пристав 8-го участка предложил дать мне ему подписку, что я не буду больше проводить сектантской пропаганды, но я отказался дать такую, потому что это противоречит моей совести». И таким образом он подписал себе приговор второй ссылки. И вот, находясь во второй ссылке, это с 91 года, в этом же году он был отправлен опять в ссылку, в 91 году, и вернулся он через 4 года, в 95 году. Но вернулся уже не на родину, в принципе, об этом дальше скажу. Находясь в этой ссылке, его постигло огромнейшее переживание. Если в первой ссылке он был сразу с семьей, то во вторую ссылку он был доставлен самостоятельно, ну, как бы один. И вот, находясь в одиночестве целый год, мучаясь, скучая за своей семьей, кстати, когда он приехал в Оренбург во вторую ссылку, то братья и сестры его ободряли, сказали: «Брат, не унывай, все нормально, это хорошо, что ты приехал, Бог тебя послал к нам, да, делать дело Евангелия». И в этой ссылке он крестил несколько человек, там расширилась церковь, много благословений, но вот именно в этой ссылке была огромнейшая трагедия его жизни. Через год к нему приехала жена. И вот эта радость встречи с семьей, с детками, пятеро детей, эта радость встречи, я думаю, что невозможно заменить, наверное, ничем. По определенным обстоятельствам они не могли жить в одном доме, вместе. Он жил в одном месте, семья в другом. Но вот сама радость встречи, семья рядом. И вот однажды, практически через несколько дней после этой встречи, он сидел вечером у себя дома, пил чай, и вдруг он слышит по ступеням его дома, кто-то бежит. Открывается дверь, вбегает его дочь Вера, и, всхлипывая, в принципе, не может даже ничего сказать, он ее взял, обнял, прижал к себе: «Верочка, что случилось? Успокойся», успокоил. И вот так через слезы она сказала: «Папа, наша Надя утонула». Как утонула? Это было огромнейшим переживанием. Утонула старшая дочь Надежда, которой было 12 лет. Он поехал туда, все эти трудные похороны, ну, в книге очень ярко это все описано, в его воспоминаниях. Я очень тяжелое время, утешает жену, все переживание. Но через несколько дней, практически через короткое время, трагедия развивается и продолжается. В город, где они живут, приходит эпидемия холеры, и вдруг он понимает, что его семья тоже подпала под эту страшную беду. Заболели сначала дети, потом и жена, признаки холеры. Он отвозит их в больницу, и вот уже к ночи или к утру умирает один ребенок, другой умирает ребенок, затем умирает жена, через несколько времени умирает еще ребенок. Ну, таким образом, вся семья, кроме одного сына Павлика, все умирают. Буквально прошло несколько дней после встречи, или около месяца. И вот самое страшное, что он описывает в своем дневнике, это тот момент, когда он пришел на квартиру, где жила его семья. Он видит эти разбросанные игрушки, тряпочки, вещи жены, вещи детей. И вот в этот самый момент вдруг в его сознании голос, или вот такое понимание: «Господи, а для чего дальше жить, когда ты потерял самых близких, самых дорогих, самых любимых тебе людей?» Это действительно жизненный тупик, это действительно жизнь, теряющая смысл. И вот в этот самый момент, вот для того, чтобы прославить Иисуса Христа, который вчера, сегодня и вовеки тот же, Слово, вот, но внутренний голос говорил: «Есть смысл жизни». И он говорит: «Жить для Иисуса, который искупил тебя, и я приводил себе на память слова, живем ли мы для Господа живем, умираем ли для Господа умираем». Братья и сестры, когда я читал эту историю, я часто ее привожу на память и где-то, где рассказываю, мне всегда очень содрогает это, когда ты переносишь это на свою жизнь. Вот этот синтез между прошлым и будущим, быть способным возвеличить Господа Иисуса Христа. Так закончилось такое событие, произошло во второй ссылке, но через некоторое время Павлов женился, если мы вернемся опять к хронологии. В Оренбурге за время ссылки Павлова образовалась община из 10 человек, в окрестностях города имелось несколько групп с числом верующих 140 человек. После ссылки он, так как репрессии против него продолжались, Павлов на 5 лет уезжает в Румынию, в город Тульче, и там он совершает пресвитерское служение. За вот эти 5 лет к общине присоединилось около 60 человек. Ну, мне, конечно, хотелось бы вернуться к их хронологии жизни Павлова, несколько моментов. Значит, второй брак с Александрой Григорьевной Гильдебрандт. Вот, этот брак был благословенным, она для него очень хорошо служила, она очень уважала его как христианина, как служителя Божьего, много благословений было в этой семье. Вот, и она стала, так скажем, матерью для Павла Васильевича, для будущего служителя Божьего, сына Василия Гурьевича. Выезд в Румынию, 1901-1906 год, он вновь возвращается в Тифлис и продолжает служение в городе Тифлисе. В 1905 году участник Всемирного конгресса баптистов в Лондоне. 1907-1916 пресвитер в Одессе. Кстати, он был пресвитером дальше, вот в 1916 году и в Москве. И мне так вот нравится, что он и на Кавказе, и в Украине, и в центре России, и в Москве. Он везде побыл пресвитером, так что это наш общий брат. Главный редактор журнала «Баптист» с 1910 по 1911 год, делегат Всемирного конгресса баптистов в Лондоне, это 1911 год. Затем в 1913 году у него были поездки по России, по всей России, по Сибири, по Дальнему Востоку, это были евангелизационные поездки, пресвитер в Москве. И в 1923 году, об этом сейчас хочу немножко сказать, как заканчивается его жизнь. Жизнь его заканчивается с того самого, так скажем, как возвращается в Тонику, в тот самый момент он возвращается на Кавказ. Кстати, вот в журнале он был очень хорошим статистом, и в журнале «Баптист» была приведена им статистика по данным, которую удалось собрать Павлову. В России на конец 1907 года существовало 160 баптистских общин и 11256 членов церкви. Интересный момент, еще я его упустил, он как благовестник на той самой... В 1984 году, в апреле месяце, в Нововасильевке был избран как благовестник братства на целый год, и целый год он совершал служение. В результате вот такого служения было очень много сделано этим человеком. Это последний слайд по Павлову. Вот здесь интересный момент. Вверху я нашел в его записях. «Я не заслуживаю такой чести», – тихо сквозь слезы проговорил Павлов. Но это определенное внимание было проявлено к нему. Просто мысль. «Я только старался исполнить волю Божию. Вся слава принадлежит Господу. Я хотел бы еще потрудиться для Господа». И вот здесь он перечисляет государство или национальное государство Кавказа в Азербайджане, в Армении, в Грузии, на моей родине. Именно поэтому он оставляет Москву, пресвитерство в Москве и отправляется на Кавказ. По пути у него случается там несчастное происшествие происходит, и он с тяжелым состоянием сердца добрался до Баку, там он пролежал несколько месяцев и умирает. И вот эта мысль: «Но пути Божьи выше моих путей, разрешиться и быть со Христом, несомненно, лучше», говорил Павлов, и глаза его сияли неземной радостью. Братья, жизнь этого служителя Божия закончилась благословенно. Очень много добрых свидетельств было на похоронах. Он похоронен в Тифлисе рядом со своим отцом. Я очень хотел бы еще привести одну выдержку, которая, думаю, что она будет очень уместна, и, наверное, без нее нельзя закончить доклад о Павлове. Это выдержка его современника, человека, который, в принципе, не принадлежал к баптистам. Это был Иона Брихничев, это православный священник. Вот его оценка служения этого человека. Может быть, вы читали, но мне очень понравилось. Вот он писал так: «Кто такой Василий Гурьевич Павлов? Сын молоканина, научившийся грамоте на медные деньги всю юность и отрочество, прослуживший мальчиком и приказчиком в магазине. Кто этот Павлов? Апостол Евангелия на свободе и в узах, прошедший всю Россию с конца в конец проповеди Евангелия и перенесший свою деятельность в Румынию. Он свидетель верный Слова Божия. Без числа арестованный у нас на Руси за свою веру, прошедший этапом множество тюрем, вечно озираемый, как вор и убийца, 8 лет проведший в ссылке и потерявший в ней все, что имел, и самых дорогих, жену и детей в течение 5 дней. Но до сих пор он не утратил юношеской бодрости и ни на кого не озлобился. Кто он, этот Павлов? Русский гражданин, презираемый, гонимый на родине и неоднократно громом рукоплесканий встречаемый за свое исповедание в культурных странах. Кто же он, этот Павлов? Один из тех, благовествующих слово нищим, которые незаметно для нас вырастают силой духа в великих богачей веры. Знаете ли вы, дорогой брат, как этот Павлов, еще будучи юношей, чтобы иметь возможность проповедовать Слово Божие евреям, субботникам, молоканам, нигде не учившись, поступил в Хедер и изучил древнееврейский язык. Павлов, чтобы не быть немым среди народов, куда вело его провидение, а с другой стороны, чтобы лучше усвоить Слово Божие, кроме еврейского, изучил сирийско-халдейский, ассиро-вавилонский, арабский, осетинский, грузинский, армянский, персидский, татарский, турецкий, шведский, французский, немецкий, английский, эсперанто, румынский, латинский, греческий, чешский, польский, болгарский, сербский, финский и самаритянский языки, что заставило его предпринять, помимо огромного проповеднического подвига, такой колоссальный труд по изучению языков, который доступен лишь очень немногим ученым-лингвистам, что как не безграничная любовь ко Христу. Братья, я думаю, что ярче, чем этот современник, сказать просто невозможно. Да благословит Господь нас подражать этому нашему брату, который стоял в начале евангельского пути. Следующая биография, она будет гораздо короче, я просто несколько слов, не потому, что эта личность менее яркая, нет, просто об этой личности менее написано и, наверное, не столько заметно. Хотя это очень яркая личность в евангельском движении. Иванов Василий Васильевич, видный деятель евангельского баптистского движения, 1946-1919 год. Ну, некоторые хронологические данные. 13 августа очень для нас такое родное, родная дата. 13 августа 1946 год, день рождения. Он также родился в молоканской семье. Эта семья отличалась огромнейшим богопочитанием, благоговением перед Богом, перед Словом. Поэтому он с самого начала унаследовал вот от своих отцов, от родителей вот это страх перед Богом, любовь к Слову Божьему, любовь вообще вот к всему возвышенному и духовному. В 1966 году, посещая своих родственников в Баку, он услышал о водном крещении. Вот услышал весть о водном крещении. Эта весть захватила его. И молодой парень, он стал интересоваться, стал узнавать, начал вести активнейшую переписку. И однажды ему получилось познакомиться с Никитой Исаевичем Ворониным, который его очень убедил в том, что очень важно, необходимо принимать крещение. Он приехал первый раз в 70-м году в Тифлис, предстал перед церковью, церковь была небольшая, там всего 10 членов было, он предстал, даже, наверное, нет, 10 еще не было, 6 членов всего в церкви было, его церковь не пропустила, потому что им показалось, ему еще нужно больше узнать о Христе. И 31 октября 71-го года он принимает крещение в реке Куре. Это в 71-м году. Кстати, Павлов тоже в 71-м, только в апреле, а он в октябре месяце. И вот это, в принципе, их и сблизило. Они были членами одной церкви. Кстати, он рано остался без отца, и поэтому в 17 лет он остался за старшего в семье, ну, как скажешь, старший сын. И поэтому с самого начала ему приходилось принимать решения, быть вот таким степенным. Вообще в его биографии вот есть такая очень хорошая, яркая черта. Он был всегда степенный, выдержанный. Он всегда был, мог очень как бы прилежно, очень ответственно, но никогда не раздражаясь, относиться и к врагам, и к друзьям, к тем, кто противостоял. В 73-м году он принимает такое, после своего крещения приходит к активнейшему благовестию в своей жизни. Он прошел по тем же местам, где мы смотрели на карте, прошел Павлов, по молоканским селам, тоже встречал различные переживания, но это был ярчайший благовестник. В 79-м году от Тифлисской церкви ему предложили поехать в Баку, посмотреть, как там вот идут движения евангелизации. И с тем намерением, чтобы была возможность переехать. В 80-м году он переезжает в Баку. В 84-м году на том самом Нововасильевском первом съезде баптистов его назначают благовестником по Закавказью. С этого момента начинается активнейшее движение его вот в служении благовестника по Кавказу и не только по Кавказу. Но вот то самое тяжелое время, оно пришло в его жизнь. В 95-м году он был арестован и на 5 лет отправлен в Слуцк. Пешком, в кандалах, в арестантском халате, вместе со своей семьей он был отправлен в Слуцк. Это было тяжелейшее время. В это время его поддерживал доктор Бедекер, вот, ну, как и многих арестованных в нашей стране. Вот, но в 1900 году он возвращается в Баку. И вот эти 17 лет до 1917 года он посвящает пресвитерскому служению в этом городе. в городе Баку. Немножечко, ладно, сейчас пройду, и чтобы уже сюда не возвращаться. 1905 год, он делегат на Всемирном съезде баптистов в Лондоне. В 1913 году редактор журнала «Баптист». Кстати, у него был ярчайший дар писателя, и это появилось у него не так, как, скажем, рано, уже в зрелом возрасте. В 1917 году у него умирает жена, и он уезжает к своему сыну в Евпаторию, это Крым. Сын его, Павел Васильевич Иванов-Клышников, знаменитейшая личность, мы, может быть, сегодня еще о нем услышим немножечко, вот уезжает к младшему сыну. Кстати, этот Павел Васильевич родился, по-моему, в ссылке у него, в городе Слуцке. После смерти жены он у сына живет, а потом вместе с сыном они переезжают в Нововасильевку, и в Нововасильевке он тоже трудится активно в этой церкви, вот, и в этом месте он умирает, и похоронен он в Нововасильевке. Ну, просто такая фраза, которая мне понравилась. С 1900 по 1917 год он благословен на служение в Бакинской церкви. И вот то, что он записал о их церкви, вот где число членов постоянно росло. Собрание наше, также я здесь, правда, не все, собрание наше, писал брат Иванов, всегда сверх ожидания переполнялись народом. Братья проповедовали Слово Божие в силе Духа Святого, а слушатели с затаенным дыханием слушали, не пропускали ни одного слова. Слушатели были очень довольны, братья радовались, и были обращения к Господу. Сердце мое переполнено благодарностью Господу. Слава Ему! Это вот оценка его служения. Им была написана книга «Бакинская община русских баптистов». Он как пресвитер церкви это оставил как, ну так скажем, пособие по душепопечению, пасторскому служению. Вот он очень много потрудился и именно в писательском, с писательским даром своим участвовал, как я уже сказал, в служении журнала «Баптист». Результатом его служения, вот это интересный момент, было примерно за жизнь он крестил около 1500 человек, 1500 крещаемых. Вот однажды он крестил 87 человек сразу. То есть вот такое обширное крещение. В течение своего служения он был арестован более 30 раз. Более 30 раз он был арестован. 9 февраля 16 года он произнес свои последние слова в присутствии близких людей. «Иду домой». Похоронен на кладбище села Васильевка. Николай Васильевич Одинцов о нем оставил такое слово на похоронном служении. Он был и остается образцом для всех верных, для верных в слове, житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, в кротости и терпении. Противник не имел ничего сказать о нем худого. Ну вот таким образом заканчивается это короткое свидетельство о жизни Василия Васильевича, который, как я уже сказал, он очень был добрым человеком, человеком, который мог очень хорошо влиять на братьев, на братские конфликты быстро примирял. Его просто невозможно было не слушаться. Братья и сестры, я буду заканчивать свой доклад, хочу его закончить одним небольшим стихотворением. Это стихотворение не память истории прошлых лет, это стихотворение как реакция на недавно произошедшее событие. Я думаю, что вы многие читали статью, клеветническую статью против вот христианского лагеря, который был как раз-таки вот где-то в Тульской области. Я тоже прочитал эту статью, прочитал комментарии некоторых или опровержения некоторых братьев, там, ну, не знаю, кого, оппонентов. Мне эта статья, конечно, врезалась в память, и вот главный вывод этой статьи, после того, как автор, ну, я думаю, что многие читали, просто немножечко напомню, когда автор вот этой клеветнической статьи говорит о устройстве лагеря и потом подводит вот к самой кульминации своего, такого, своей идеи. Он говорит, ну вот в центре лагеря стоит баннер или стенд с таким текстом. «Иные же замучены были, не приняв освобождения». Вот нагнетает, и потом вот такой удар. И заканчивает он эту статью такими словами, примерно такими словами, недословно. «Вот почему дети, идя на завтрак, детей, идущих на завтрак, встречает не кот Леопольд, а черно-белые портреты узников 30-х годов». Меня эта фраза очень сильно зацепила, я решил написать, ну, как скажем, какой-то комментарий. Нет, не этим людям, просто вот свою реакцию. Но это получилось немножко в стихотворной форме. Я хочу прочитать это, вот то, что, мне кажется, оно, ну, лично для меня, выражает отношение к истории, именно к биографиям, к этим черно-белым фотографиям. «Черно-белые фотографии, стенды памяти, веры отцов, церкви славные биографии за холодной портретной доской. Смотрят люди большие и малые, смотрят дети и старики, капли крови сверкают алые с черно-белой фотодоски. Непонятно земным обывателям, почему, для чего и зачем черно-белые фотографии в списке жизненно важных тем. Возмущают мирских писателей, воспаляя перо писак, фотографии Божьих служителей, жизнь проживших не просто так. Гнев и ярость, угрозы и критика, пресловутая зависть и ложь, сатанинская аналитика обесценила жертву в грош. Уничтожить, предав забвению память подвига веры отцов, черно-белую фотографию заменить на веселых котов. К сожалению, так мыслят ревнители, неудачно оформленный стенд, детство светлого разрушителя он, к счастью, ключ – это кот Леопольд. Ошибаются недруги лютые, не понять им законов небес, взгляд на старую фотографию придает жизни истинный вес. Черно-белые фотографии, вы сияете ярко собой, черно-белые фотографии с очень красочной судьбой. Дай, Господь, сохранить в поколениях на истории прошлых лет христианской любви мышления, где без подвига жизни нет. Пусть проходят года, столетия, пусть меняется жизнь на земле, но продолжат отцов служений дети, помня о фотодоске. Засияют портреты новые, расширяя тот старый стенд, фотографии черно-белые, за которыми крови след. Аминь.